подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – политичный аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание!
Добрый день!
Артем, кольки я вас памятаю в Фейсбуку, у вас на вокладце там завсёды была фраза «Ну, коли ж ужо, а?» Але так здаецца, што да 20-го году сэнс гэтага лёзунгу быў «Ну, коли ўжо прыйдзе светлая будучыня?» А вот, ведаеце, зараз так выглядае, многія это чытаюць, як «Ну, коли ж ужо вось скончыцца гэта пекла?» «Коли ўжо скончыцца гэтая падзенне ў бездань?» Калі, Артём?
Ну, вы же, задавая вопрос, прекрасно понимаете, что и ни я, никто этого знать не может. Если мы про то, что происходит внутри страны, то, в общем-то, исторически репрессии заканчивались не только в Беларуси, в разных других системах, а когда они упирались в какой-то интерес, более важный, чем продолжать репрессии. Теоретически это может быть интерес номенклатуры, которая устала от репрессий. Так, если я не ошибаюсь, закончились сталинский большой террор в 1937-1938 году, когда просто репрессивная машина начала пожирать другие элементы системы, которые начали так или иначе доносить до Сталина свое недовольство. Другой сценарий – это какое-то народное низовое восстание, бунт против репрессий, которые вышли из-под контроля. Ну и, наверное, третий, который приходит на ум, это то, что происходило в Беларуси. Это их сворачивание в результате каких-то международных сделок, договоренностей. Или желание власти достичь такие сделки и договоренности. То есть это просто такое внешнее влияние на внутреннюю политику. Ну, из всего этого набора, мне кажется, все-таки третий вариант, учитывая нашу историю, остается для нас самым вероятным. Да, что если власть, эта власть, созреет к какому-то сворачиванию того террора, который, по сути, сейчас уже третий год идет в стране, то это скорее будет вызвано изменениями внешней среды и, соответственно, внешних стимулов. То есть каким-то новым запросом, желанием власти на то, чтобы разблокировать свои отношения с Западом или, наоборот, дистанцироваться от России, продемонстрировать Западу, что мы готовы к каким-то более-менее серьезным переменам, а не просто там торговаться за одного-двух политзаключенных. Другие два пути через сопротивление снизу пока мне не кажутся более такими скорыми и близкими для Беларуси. Но кто знает, мы не знаем будущего. Ну и, наконец, есть по умолчанию, что называется, четвертый путь, просто с концом системы. С концом системы, со смертью Лукашенко, с его уходом из власти. Я думаю, велика вероятность, что новая власть, даже происходящая из глубин этой, будет очень застимулирована и заинтересована как-то сворачивать курс. Особенно учитывая, что к тому времени он будет длиться уже не 2 и не 3 года, такой репрессивный курс, а просто потому, чтобы попробовать что-то новое, выводить страну из кризиса, из тупика. Тоже можно вспомнить сталинский террор и то, что после смерти Сталина, в принципе, все потенциальные конкуренты на власть, да, Маленков, Хрущев, Берия, они все, в принципе, выходили с повесткой какой-то либерализации, по факту, да, какой-то отмены сталинских реформ, сталинских репрессий, да, сталинского террора. И поэтому такие сценарии я перед собой вижу. Да. Всегда можно надеяться на какое-то другое чудо, которое мы сейчас просто не можем на этих картах Таро увидеть. Но, увы, все эти сценарии не про завтрашний день. Увы, пока Лукашенко пользуется, на мой взгляд, такой беспрецедентной по меркам отношения Минска и Москвы поддержкой России, у него очень мало стимулов давать системе сигнал остановиться, а у системы самой вообще нет никаких стимулов останавливаться, учитывая, что у нового состояния появились свои понятные бенефициары, силовики, которые могут воспроизводить этот градус насилия просто в собственных интересах, в собственных номенклатурных интересах. из собственного желания мести столько, сколько потребуется, да, сколько у них будут на это ресурсы и величайшее позволение.
Артем, вот прочитал у одного своего ФБ-френда такую думку, ну, и он такой, я бы сказал, проуладный лайт, что вот протяг репрессии живится страхом улады, який не прошел с 20-го года. И гэты мой френд пишет, покуль не пройде, не спынется. И вал репрессий. Ну, фигурально кажучи, вот поводле гэтага тлумачэння, у Лукашэнкі на календары сёння 10 жнівня 20-го году. Не красавік 23-го, а вот он там, он живе в той ситуации. А ці згодны вы вот с такой трактовкой? И от чего может страх сысти, пройти?
Очень сложно копаться в голове Лукашенко. Знаете, это заочная телепатия, это такой жанр не самый мой любимый. Я думаю, что, конечно же, события 2020 года – это самая серьезная политическая травма для Лукашенко. Возможно, намного серьезнее, чем там, угроза импичмента в 96-м. И какие-то такие события из его политической молодости. Да. Я думаю, даже серьезнее, чем войны, которые вот начало российско-украинской войны в 14-м и сейчас война. Я думаю, что вот 20-й год – это, конечно, самый такой травматичный для него, в том числе психологический опыт. А насколько этот страх сейчас существует? Ну, конечно же, он, даже судя по речам Лукашенко, даже судя по тому, что он постоянно возвращается туда, в своей риторике, там вот посещая Гродно, вспоминает, как Караника там толкали, постоянно общаясь с любыми слоями белорусской номенклатуры, там от культурных каких-то управленцев до силовиков, постоянно вспоминает, кто как себя показал в 2020 году с теми же айтишниками. Да? То есть понятно, что он живет, как, конечно же, в каком-то смысле повесткой этого 2020 года, и он сам больше многих политэмигрантов не перевернул страницу. С другой стороны, боится ли он и вся система того, что вот прямо завтра, если не продолжать репрессии или там отпустить кого-то из политзаключенных, что там через два дня на улице начнется 11-12 августа, я тоже сомневаюсь. Я думаю, что все-таки они здраво оценивают, что репрессии столь продолжительные, столь глубокие, дали свой результат в виде ослабления протестного потенциала. Просто по такому физическому счету, да, что меньше людей осталось, меньше людей готовых осталось рисковать и так далее, и так далее. То есть я думаю, что вот такой страх, страх повторения непосредственно уличной активности, он слабеет. Но при этом я тоже, еще раз, субъективное, абсолютно спекулятивное такое мое ощущение, что варианты повтора 2019 года и какой-то такой оттепели продолжительной при Лукашенко больше невозможны, именно потому что 2020 год рефлексируется не как «вот у меня все получалось, вот что-то сорвалось», а скорее как то, что вот это мы накосячили с этой разморозкой, конечно. Чуть-чуть не погубили всю страну этими играми в демократию. Поэтому думаю, что люди, которые грезят о том, что можно белорусский режим какими-то стимулами вернуть в состояние 15-19 года, я думаю, что это, конечно, иллюзии именно потому, именно из-за того шрама, который 20-й год оставил на мировосприятии как Лукашенко, так и, думаю, не только его, а многих людей возле него, там, силовиков, той же Качанова и так далее. Вот, поэтому это должно немножко освежать, отрезвлять ожидания от любых возможных переговоров кого бы то ни было с Лукашенко.
Артем, на минулом тыдне Лукашенко зробил такий символичный жест на суботнику. В милітарі ён быў, і яго суразмоўца, прапагандыст Рыгор Азарёнак таксама. І Лукашенко публічна пад камеры, значыць, яму падараваў кувалду. Ну, як вядома, кувалдай у ЧВК Вагнера караюць смерцю за здраду, за тых, каго яны лічаць здраднікамі. Это все бачылі. И вот на этом фоне отбывается позбавление вязняв переписки многих, принамсі. Отбывается ведомая история с Бабарыка. Вот на во что была эта кувалда? Что это означает? Какое это послание?
Я думаю, примерно такое же, как и все эти ордена, которые он раздает самым одиозным своим сторонникам, силовикам, пропагандистам. Это некая компенсация морального вреда. Я думаю, что Лукашенко в целом понимает, что эти люди, они находятся в очень серьезном диссонансе с не только демократически настроенными белорусами, но и в целом с большинством белорусского общества, и я даже рискну предположить, с большинством белорусской бюрократии, которые лучше бы просто сидеть тихо и не участвовать в этих новых сталинских расправах, и у которых никакого энтузиазма, вот этого вот такого, никакого энтузиазма заниматься кувалдами и другими репрессиями и какими-то таким, и никакого огонька репрессивного нет. Да? А вот у Азаренко и других есть. И этих людей нужно поощрять за то, что они берут на себя вот эту миссию первопроходцев, миссию быть в авангарде. Да? Я думаю, что Лукашенко просто таким образом пытается показать им, что их, если хотите, некоторые жертвы, связанные с тем, что они положили свою судьбу, по сути, и привязали ее к судьбе этого режима, что они должны быть вознаграждены. Потому что иначе надо как-то людей надо как-то мотивировать продолжать быть вот, на переднем фронте, на переднем фланге. Потому что думаю, что инстинкт 99%, повторюсь, там, бюрократии и даже сотрудников госсми, это все-таки постараться быть где-то внизу, где-то ниже радаров, чтобы в случае каких-то пертурбаций в стране хотя бы иметь возможность в ней остаться. В случае с Азаренком, я думаю, все предельно прозаично, да. Он и еще несколько людей на ТВ, и несколько людей в верхушке силовой могут быть на свободе в Беларуси только поскольку существует этот режим. И поэтому таких людей абсолютно логично, сугубо менеджерского подхода, да, такого, как-то к работе стимулировать дополнительно, а не просто зарплатами.
Але так выглядаю, что это и послание вот этим, как вы сказали, 90%, скажем, тихих, которые не хотят быть первым шерохом, ну, это вот как бы и им тлумачение, что хлопцы, девки, вот такой будет политика. Вот так
да,
треба.
Да, что
вот так
не,
треба
не
себя
надейтесь.
Поводить. Как Гриша. Будь как Гриша.
Все верно, да. Что именно вот такое поведение сегодня одобряемо властью. Да, то есть ведь намного проще работать, когда у тебя максимальное количество звеньев бюрократии. Мне кажется, немножко подвисли. Нет, все слышно. Намного проще работать, когда у тебя разные элементы твоей системы повязаны с тобой единой судьбой и не думают ни о каком возможном будущем без тебя, вне тебя. Поэтому повязывание кровью всех силовиков в первые там, недели протеста, включая ведомства вроде Минобороны и другие, а позже погранкомитета с разными там, мигрантскими и прочими историями с Кондрусевичем, было важной частью сцепливания этой системы. Я думаю, в отношении бюрократии работает похожая логика, да, что важно создать максимально широкий слой внутри бюрократии тех людей, которые не думают о жизни вне лукашизма, да, вне этой системы. И ну, это в каком-то смысле рациональная ставка, да, потому что если бы слишком многие из них думали о будущем и видели себя в этом будущем, то насколько лояльны и насколько надежны они были бы в следующий критический момент, который рано или поздно может настать.
Артем, вы уже сказали про то, что один из механизмов вот, спынения этой гэтага катку, гэта Захад. Ну і сапраўды, вот, і ў 2006 годзе, і ў 2010 годзе, і, дарэчы, напрыканцы 20-го стагоддзя, калі былі перамовы пад эгідай АБСЕ, Захад быў, ну, важным, калі не ключавым гульцом гэтага працэсу, працэсу пэўнай лібералізацыі, нармалізацыі адносінаў і гэтак далей. І зараз многія, ну, можна сказаць, па сутнасці ўсе, так ці інакш складаюць спадзевы на Захад. Адны, это, скажам, аб'яднаны кабінет, офіс Ціхановскай, НАУ, што Захад будзе ўзмацняць санкцыі і такім санкцыі дасягнуць такога ўзроўню, калі яны прымусяць рэжым памяняць свае паводзіны. Ёсць другая лінія, это лінія некаторых сваякоў палітвязняў, это лінія каманды Бабарыкі, тое, што ад яе засталося, это вот, скажам, палітоліг Астапеня, яны гавораць пра тое, што Захад павінен ужо зараз пачаць дыялёг, павінен пачаць некі гандаль, абмен, і такім чынам як бы ізноў жа памяняць паводзіны рэжыму. А вы падзяляеце спадзевы каго-небудзь з іх, адных, другіх ці нікога?
Нет, у меня здесь нет надежды. Мне кажется, даже у многих адвокатов какой-то стратегии, например, того же Егора Остапени, того же Аркадия Мошеса, которые вот у вас были в эфире, очень интересно, эти дебаты были. Мне кажется, даже у них, несмотря на разные немножко рецепты, нет надежд на то, что что-то сможет двинуться быстро, ни с точки зрения санкций, ни с точки зрения переговоров. И поэтому я здесь тоже не выделяюсь из этого ряда, я не вижу сейчас никакой почвы для серьезного, глубокого, как глубокая изоляция режима, уже больше, чем он изолирован, так, чтобы это как-то повлияло на принятие решений в Минске. Так и вообще не вижу никакого настроя на переговоры ни с одной стороны. То есть, когда мы говорим о том, что Западу нужно, Запад должен как-то, не знаю, быть гибче, вы бы у Запада спросили, что ему нужно. Это же как бы нам может что-то быть нужно от Запада. Да? Запад – это автономный субъект. Если вы посмотрите на историю санкционных пакетов в отношении Беларуси за последние 2 года, сколько из них было связано с просьбами демократических сил? 0. А принято под 10 пакетов. Да. Все начиная там, с 4-го пакета, связанного с Ryanair'ом, это то, что было вызвано с какими-то действиями власти, которые переходили новую черту. Чаще всего какого-то либо международного хулиганства, либо просто помощи в войне. А потом наоборот. С июня месяца прошлого года демсилы просят все новые санкции. И где они? Их нет. По каким-то, собственно, снова-таки внутризападным причинам. Отсутствие консенсуса в Евросоюзе, там, украинскому лобби вначале и так далее. То есть мы должны понимать, что рассуждая о интересах какого-то там белорусского гражданского общества в этом процессе, постоянно отдавать себе отчет, что вес голоса белорусского гражданского общества и корреляция позиций белорусских демсил и Европейского Союза, она не прямая. Да? Того, что кто-то выступает с каких-то позиций, не означает, что интересы Запада как-то поменяются. И когда дальше мы рассматриваем там, сценарий переговоров, слушайте, ну если бы мы существовали в мире, в котором Запад был бы готов снять большую часть своих санкций, включая секторальные, включая там калий, нефтепереработку, дерево, металл, перевозчики, свифты, допустить белорусских спортсменов на все мероприятия спортивные, потому что это, мне кажется, для Лукашенко не менее важно, то я думаю, что в обмен на такой пакет, наверное, можно было бы освободить какое-то количество политзаключенных существенное, там, трехзначное, может быть, даже больше. Но, слушайте, никто об этом вообще и даже не думает. Вообще никакого снятия санкций нет на повестке дня. Никакого, понимаете. Калийные санкции – это то единственное, что обсуждалось вообще вне привязки с белорусскими интересами, а в привязке с интересами глобального там, юга или других стран. Поэтому как бы не о чем говорить, я объективно говоря. Вы уже извините, что я так отвечаю на ваш вопрос, но просто это как обсуждать, не знаю, мирные переговоры там, между, не знаю, фашистской Италией и США где-нибудь там в конце 41-го. Нет сейчас никакого поля повестки для этого диалога. На Западе, в принципе, растет другой взгляд, вырастает на Беларусь уже довольно давно, как минимум с начала войны, как на отсутствующего субъекта. Да? То есть, есть Лукашенко, они видят Лукашенко, они понимают, что он способен там, вот, убить или не убить Бабарика, да, он способен в тюрьме, наверное, да, он способен, наверное, до какого-то времени воздерживаться там или торговаться с Путиным по поводу своего формы участия в войне, но они на Западе, по крайней мере, мои собеседники слабо себе представляют ситуацию, в которой Лукашенко принимает решение о каком-то новом развороте или серьезном дистанцировании от России, это происходит прямо вот Россия смотрит на это сквозь пальцы, да. То есть когда ты не видишь никакого эндгейма, да, то, что называется, никакого горизонта, в котором Лукашенко может начать себя снова вести, как он вел себя 7-8 лет назад, то как бы что стараться? Для чего снимать санкции, если все равно мы видим абсолютно человека на поводке, да, с точки зрения почти любого западного политика? Это в принципе, ослабляет стимулы даже думать в эту сторону. Не то, что взвешивать, там, какие санкции можно отменять.
Артём, еще одна тема, она крыху как бы у бок от вот головной темы нашей сегодняшней размовы, хотя на самом речь не, это тема про наше с вами, скажем так, ромяство. Вот я поглядел даденное опытание у Chatham House, динамику, и оно вельми выразное. За прошлый год довольно истотно и неухильно стискалась аудитория незалежных СМИ в Беларуси. А державных росла. Почему так? На десятки отсотковых пунктов. Вот это бачно. Я недавно брал интервью с медиаэкспертом Михаилом Дорошевичем. И вот он рассказывал, как державные СМИ оттискают и, возможно, даже доминуют навод в Ютубе. Вот простора свободы. Так бы мовить, коли в 20-м годе там доминовали, абсолютно доминовали незалежные СМИ, зараз уже, ну, как минимум 50-50, а худшее за все и навод державные перевожают. Я памятаю, перед летошней конференцией «Новой Беларуси» вы тогда сказали, что вот нашим демсилам подумать бы не над вызвольными рухами, а над новой моделью коммуникации, бо эти тенденции, про які я сказав, они и летось были бачные. И вот, до речи, такая, так сказать, ад-хок ситуация, что некольки пиарщиц Тихановской сошли из ее команды и пошли как раз у проект, ну, скажем так, стратегичных медиа. Вот вы зараз бачите какой-то, ну, я не ведаю, золотой ключик, там, чаровную палочку. Як вот эту ситуацию можно вырашать, хотя бы, как бы, застабилизовать? То есть, что незалежные СМИ, ну, проигрывают, не проигрывают, но заступают. У них стискается аудитория.
Смотрите, я, во-первых, чуточку бы расставил акцентов, нюансов в самом таком кризисной постановке вопроса. Все эти данные так или иначе надо анализировать, потому что данные опросов могут быть искажены по понятным всем причинам страха с точки зрения того, что сегодня признаться в том, что ты читаешь независимые СМИ, это признаться в том, что ты читаешь экстремистские СМИ, это примерно одинаково опасно, как признаться в том, что ты не любишь власть или ходил на протесты, да, потому что это все-таки в Беларуси сегодня наказывается. Поэтому я допускаю, что этот эффект в вопросах, нарастающий эффект, потому что страх в этих вопросах тоже нарастает, он может влиять. Да, и поэтому мы, может, не видим какой-то части людей, которые просто не признаются, потому что они читают независимые СМИ. Как сейчас в Беларуси стало, просто мне рассказывают люди, там, иметь нормальным там, два телефона. С одним выходишь на улицу, с вторым сидишь дома в новостях. И то же самое касается рефлексии людей по поводу того, что они читают. Учитывая, что большинство независимых СМИ заблокировано в стране, они доносят информацию до людей через соцсети. Если вы прочитали какую-то новость в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе, вы посмотрели какой-то ролик, вы не всегда для себя отрефлексируете, что вы это сделали на каком-то независимом СМИ. Вы это получили в соцсетях, эту новость. Да, в опросе, который задавал Chatham House, нет варианта, я получаю это все из соцсетей. И поэтому здесь тоже может быть некоторое искажение в сторону уменьшения аудитории реально, которая получает все-таки какую-то информацию из редакций независимых, ну, просто которые работают через свои аккаунты в соцсетях. С другой стороны, я бы тоже не паниковал по поводу доминирования или какого-то такого победного марша государственных СМИ в Ютубе, Потому что если смотреть на разбивку аудитории, то у них, у государственных СМИ, у некоторых 85%, у некоторых 90% их подписчиков – это россияне. И эта статистика делается во многом там, за счет одного, двух, трех абсолютно выигрышных, таких выстреливающих видео в неделю или в месяц, которых просто смотрит там, 5-7 миллионов россиян, например, потому что там, не знаю, какой-нибудь Соловьев рассказал о том, как кто-то уничтожает нацистов в Украине. И это дает статистику, хотя по факту новости белорусские на этих же YouTube-каналах смотрят сотни человек, например, или тысячи человек, потому что белорусская аудитория не такая огромная. Все-таки у белорусских независимых СМИ, у блогов белорусских в YouTube, у них намного более такая пробелорусская, белорусская аудитория. Она не 100% белорусская, но в большинстве своем, то есть больше 50% для большинства. Поэтому это важно понимать, когда мы анализируем эти данные и паникуем. Что еще важно понимать? Понимаете, 20-й, 21-й, 22-й год были аномальными с точки зрения внимания белорусов независимым СМИ. Они были аномальными потому, что у людей появился очень острый запрос на правду, начиная с пандемии, кстати. Если мы посмотрим на взлеты телеграм-канала Нефта, например, эти взлеты были связаны с важными какими-то резонансными событиями. Там для начала, если помните, еще в 2019, по-моему, году самоубийство какого-то могилевского гаишника, а потом история с ковидом, опять-таки, когда все телеграм-каналы взлетели, потому что говорили там неподцензуренную информацию. А затем выборы, протесты, и вот это был всплеск. О чем это говорит? Что если возникает новый повод для такой мобилизации, политизации и нового общественного интереса, я вас уверяю, люди пойдут искать информацию и вернутся на те платформы, которые будут доносить ее не под контроль. Так же, как во время перестройки, во сколько, в тысячи раз взлетела аудитория вражеских голосов, да, и газет, которые появились в ларьках. Когда появляется голод, появляется и поиск еды, что называется. И в этом смысле для демократически там, настроенных или независимых СМИ принципиально, и вообще канал коммуникационщиков, я думаю, принципиально важно просто оставлять эти окна открытыми, оставлять на всех возможных, еще доступных для белорусов платформах, будь то даже условно вражеские, типа ВКонтакта или Одноклассников, ТикТок, естественно, Инстаграм и так далее, оставлять каналы, которые будут в момент политизации, в момент какой-то общественной нужды, проснувшегося голода, они будут рядом, под боком у людей. Потому что раньше эту роль выполнял условный Тутбай, условный онлайн, которые в 2020 году стали для многих ранее неполитизированных людей окном те ужасы, которые творила власть. А этого в следующий раз не будет. И вот вопрос в том, как быть под рукой в момент, когда информация понадобится. Не стоит ожидать от людей, которые живут в таком режиме, как у нас есть, не спадающего интереса к политизированным новостям. Его не будет. Важно, чтобы, когда он появился, людям было куда пойти. И в этом смысле для меня принципиальнее всего поддержание инфраструктуры, чтобы медиа не умирали, чтобы они оставались, не закрывались, не банкротились, чтобы они развивались на всех возможных платформах и были, повторюсь, под рукой на момент, когда они понадобятся. А смотреть на количественные показатели и из-за этого плакать, я считаю, ну, во-первых, неконструктивно, во-вторых, это, повторюсь, это просто это игнорирует всю ту историю, которая была в Беларуси до 19-20 года. Потому что мы привыкли к тому, что 20-й год стал для нас нормой, точкой отсчета в медиапотреблении. Но это неправильно. Давайте смотреть на 13-й год, например, и посмотрим, как там стало с аудиторией независимых СМИ. Вот. И учитывая, что сейчас репрессии намного-намного сильнее, чем они были 10 лет назад.
Дякую велике. Я хочу нагадать, что с нами сегодня был политический аналитик Артем Шрайбман. Сегодня, может, насуперек своим звичкам, Артем достатково был оптимистичным. Вот. А за тем, как будут разгортываться подеи и в белорусской политике, и в медиапросторе, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.